Говорит радиостанция «Радонеж». Православное чаяние для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, и вновь в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет 25-я передача из авторского радиоцикла доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Знаменитые полководцы России». Граф Иван Иванович Дибич Забалканский, немало сделавший для славы русского оружия, герой сегодняшней передачи. Затем, в середине часа, вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Лахернского монастыря Подмосковья. В его авторской программе «Образ жизни».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваш, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач о знаменитые полководцы России состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находится на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Михайлович Володихин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад сегодня поделиться с вами знаниями, которые связаны с биографией малоизвестного ныне человека, а именно графа Дибича Забалканского Ивана Ивановича, человека, который дослужился до чина генерала-фельдмаршала, и приставку к фамилии, вот это благородное словечко «Забалканский», получил по воле государя Николая I за свои подвиги в войне с Турцией. Была такая традиция, и, в общем, многие русские полководцы получали такие приставки в честь заслуг. Суворов Рымникский, Паскевич Эриванский, Дибич Забалканский, Слащев Крымский и так далее. Ну вот, одним из тех героев военной страды эпохи царствования Николая I, причем ярчайший героев, и стал Иван Иванович Дибич. Человек необычный. Ну, прежде всего, он родился в Силезии, и мы называем его, конечно, Иван Иванович, а так он вообще-то Иоганн. И к Иоганну добавляется по немецкой традиции еще несколько дополнительных имен. Силезия, или, как поляки иначе называют, Шлёнск, территория, которая достаточно долго была спорной. И Германия, и Польша претендовали в разное время на то, что это их земля. Ну вот, что касается Дибича, то он никоим образом не поляк, он силезец, но немец при этом. И вместе с тем его аристократическая фамилия имеет какие-то древние славянские корни. Собственно, Дибич человек, который выиграл несколько больших сражений для России, был фактически для исторической науки, для исторического учебника в советское время табуирован. Почему? Да вот несколько обстоятельств его жизни заставляли историков советского периода не обращаться к его имени, и если обращаться, то в основном с негативной, резко отрицательной оценкой. Дело в том, что Дибич в 1825-26 годах командовал российской армией на юге, и он принял все необходимые меры, чтобы как можно раньше задавить путч декабристов на юге России. Он остался верен престолу, и он действовал достаточно жестко. Мало того, у нас в советское время идеализировали национально-освободительное движение поляков, хотя в значительном количестве случаев оно было направлено либо против русской государственности, либо против русского народа и всегда неизменно против православной церкви. А Дибич, между тем, на последнем отрезке своей жизни, даже, я бы сказал, ну вот перед самым финалом своей жизни, сражался с поляками, громил их, и скончался-то он на фронте русско-польской войны в 1831 году, относительно еще молодым человеком. Он родился в 1785, и страшная болезнь, холера, настигла его в возрасте 46 лет, когда он фактически победно завершал боевые действия в Польше. Так вот, обращаясь к опыту Дибича, прежде всего, ну, недостойно то, что человека, который столь мощно, столь храбро и столь энергично послужил России, из политических соображений куда-то задвинули на второй план. Вот давайте не будем трогать Дибича. Он, конечно, хороший полководец, но не с теми воевал, не тех побеждал, вел себя как-то неполиткорректно по отношению к революционной и либеральной идее. И, о ужас, он был верен своему государю. Это же вообще невозможно терпеть. Он был великолепный подданный, абсолютно преданный. Сначала Александру Первому, потом Николаю Первому. Он был человек, который служил России верой и правдой. Ну, такие вещи в 20 веке, в советское время с трудом прощали, скажем так. Ну, давайте обратимся к начальному этапу жизни и судьбы Ивана Ивановича Дибича. Он перешел из прусской службы в российскую в 1801 году, будучи молодым человеком, ему было 16 лет, и достаточно долго он не имел сколько-нибудь значительной, блистательной карьеры. Он довольно долго пребывал в офицерских чинах, в не очень высоких чинах. Он потрудился на нескольких фронтах войн антинаполеоновских коалиций с наполеоновской Францией, достаточно достойно себя проявил, но до 1812 года он малозаметен. Однако его молодость в значительной степени предопределила и звездные часы Дибича. Но прежде всего, Дибич – человек, который довольно много времени провел на квартирмейстерской службе. Дибич, естественно, соединял в этой своей работе, работе военного квартирмейстера и обеспечение войск, и то, что входило тогда в понятие квартирмейстера, например, разведка. Это было за ним. Как человек, связанный с квартирмейстерской службой, он довольно долго впоследствии провел рядом с Александром Первым, в какой-то степени обеспечивая работу его военной канцелярии, создание документов. То есть, иными словами, это был одновременно снабженец, разведчик, канцелярист и вместе с тем боевой генерал. Абсолютное разноцветие его достоинств, и в каждом он себя проявил достаточно глубоко, достаточно ярко. А Дибич очень хорошо понимал в работе артиллерии и часто ставил именно на превосходство российской артиллерии в наиболее тяжелых сражениях, которые он выиграл. И здесь я хотел бы поподробнее остановиться. Понимаете, какая вещь? Во-первых, артиллерия на полях сражений наполеоновских войн заявила себя как настоящий бог войны. И на артиллерию ставил Кутузов. На артиллерию ставил Дибич. На артиллерию ставил Ермолов, полководец, о котором мы поговорим в следующей передаче. И в следующей же передаче мы будем говорить о Паскевиче. И тот также тактику своих боевых действий ставил прежде всего на прочный фундамент массированного использования артиллерии. То есть для этого периода российские полководцы характеризуются в очень значительной степени тем, что они широко использовали артиллерию, много ей маневрировали, массировали ее на полях сражений, и каждый из тех, о ком мы говорим, прекрасно понимал, что артиллерия решает судьбу сражений. Для Суворова, для Каменского, допустим, для Милорадовича ситуация была иная. Вот генералы несколько более молодого поколения, они знали, понимали артиллерийское дело, и без этого, в принципе, не могли бы одержать свои победы. Важный момент, который надо учесть. Еще один момент. Дибич по стилю своей военной работы был в какой-то степени близок к Кутузову. И тот, и другой были в большей степени стратеги, чем тактики. И если отдельные сражения они могли провести не блестяще, что-то сдать, где-то отступить, то как Кутузов, так и Дибич очень хорошо понимали, как за деревьями сражений увидеть лес войны и добиться победы глобальной, которая стоит больше, чем успех одного сражения. Надо сказать, вот Дибич мыслил именно стратегически. Он понимал, как перемещать войска, как их обеспечивать, где добиваться превосходства над противником, а где не рисковать, гораздо лучше, чем он понимал рисунок конкретного сражения. Как тактик он в значительной степени был силен командными кадрами, которые его окружали. Как стратег он был хорош сам по себе. Ну, теперь давайте посмотрим, собственно, где он хорошенько поработал. В 1812 году Дибич за боевые отличия получил чин генерал-майора. Он не участвовал ни в Бородине, ни в Малорославском сражении, ни в Вяземском, ни в сражении у Красного. Он был в составе первого пехотного корпуса Витгенштейна, который защищал петербургское направление. И надо сказать, что в нашей историографии как-то не вполне заслуженно действия этого корпуса оказались на периферии. Между тем, он дал несколько сражений, притом имел в ряде случаев успех. И успех этот означал победы над знаменитыми генералами и маршалами наполеоновской Франции. Вот, собственно, если говорить об Иване Ивановиче Дибиче, то он сражался под Клястицами, сражался у Чашников, это два больших сражения, и, кроме того, очень много крови пролилось на участках направлений Витгенштейна, связанных с Полоцком. Борьба за этот город была тяжелейшей и для российской стороны, и для французской. И надо сказать, что в нескольких, это было не одно, а именно несколько боев за Полоцк полегло огромное количество народу с двух сторон. Вот, скажем так, то, что относится к удачным боям за Полоцк, это в значительной степени работа Дибича. Не только его, разумеется, но здесь он действительно отличился. И на финальном этапе войны он вновь отличился. Дело в том, что Великая армия Наполеона, она состояла из воинских формирований самых разных народов. И в том числе формирование австрийских, немецких, причем различных немецких государств. Вот очень значительная была часть саксонских войск, например. Очень значительная часть была прусских войск. И генерал Иорк во главе корпуса, действовавшего на направлении, которое прикрывал Витгенштейн, оказался отрезан Дибичем от основных сил. Основные силы — это корпус Макдональда, полководца французской службы. Надо сказать, Дибич проявил себя в данном случае как очень хороший администратор и даже политик, а не только как полководец. Он, что называется, уболтал Иорка. И тот на финальном этапе войны, когда было понятно, что Россия из противника превращается в потенциального союзника Пруссии, но окончательные соглашения еще не заключены, должен был поговорив с Дибичем, принять чрезвычайно важное решение. Он больше не участвует в боевых делах, он больше не сталкивается с русскими войсками, и его одновременно тоже не бьют русская пехота и кавалерия. Конечно, эту фигуру с доски российской армии сняла бы. Не так силен был корпус Йорка, но вместе с тем это ведь несколько тысяч бойцов. Ну зачем напрасно лить кровь, ну зачем отвлекать боевые части соединения на борьбу еще на этом направлении? Достаточно, в общем, того, что Йорк просто оказался выведен из боевых действий. Молодец, Дибич. Впоследствии он сражался во время заграничного похода русской армии под Кульмом. И под Кульмом он, в общем, сыграл важную роль. Это сражение одно из поворотных во всей борьбе с Наполеоном за пределами России. Мы о нем подробнее поговорим в следующей передаче. И он же, я имею в виду Дибича, сражался еще и в битве народов под Лейпцигом. Впоследствии он выступал в качестве, ну как бы это правильно сказать... Вот сейчас неправильно понимают слово «фаворит». Здесь ищут обязательно какой-то плоский подтекст. Нет, Дибич был фаворит в смысле доверенного лица императора Александра I. Человек, которому в военной сфере император не то чтобы просто доверял, он полагался на его слово и ставил Дибича многим в образец. Его службой Александр I был доволен, характером исполнительным и вместе с тем энергичным этого генерала император также был доволен и оставил положительные оценки о Дибиче. Но понимаете, какая вещь? Вот все эти сражения, это по большей части то, что Дибич где-то вынес на своих плечах, где-то активно участвовал, но все же это сражение, которое выиграл не он. Звездный час его наступит позднее. В 1828 году грянет русско-турецкая война. На тот момент Дибич, доверенное лицо уже другого императора, Николая I, и тот также очень хорошего мнения об Иване Ивановиче. И, допустим, на первом этапе война складывалась достаточно тяжело для российских войск. Наступление их за Дунай оно сопровождалось осадой и взятием огромного количества крепостей турецких. Это очень тяжелая работа, учитывая также и то, что российских войск на Балканском театре военных действий не столь уж много, численно турки их превосходят. Турецкие крепости хорошо укреплены, удается взять некоторые из них взять не удается. Вот держится Силистрия, держится Варна, держится Шумла, или иначе Шумен. И, в общем, на их осаду уходит очень много сил. Удается взять Варну. Затем турки наносят несколько контрударов, и российские войска, истекая кровью, утрачивают способность к наступлению. Тогда на фронт отправляют Дибича. Он принимает войска под свою команду и раздумывает о том, как поступить. Для него, в общем, это довольно сложное испытание. Он может, конечно, продолжать осады крепостей, но он считает более важным выманить противника из этих крепостей, дать сражение в поле, и это сражение уже решит судьбу кампании. Он подставляет под удар недавно занятую Варну. И когда из Шумлы выходят войска визиря, он сцепляется с ними у селения Кулевча или Кулевджа. Сражение чрезвычайно тяжелое. И, в общем, очень разные данные о количестве войск никак не могут почитать военные историки. Сколько войск было в двух армиях, сколько из них реально участвовало в боевых действиях. Что касается русских войск, то данные от 26 до 36 тысяч. При этом даже и 26 тысяч не участвовало в боевых действиях, участвовало меньшее количество. Что касается турок, от 40 до 52 тысяч человек. Большая часть из них в боях участвовала. Надо сказать, что сражение чрезвычайно тяжелое, потому что оно велось в условиях гористой местности, причем местности пересеченной, в условиях того, что турки занимали высоты, чрезвычайно удобные для обороны, и в условиях того, что часть позиций турок была защищена еще и слабопроходимым лесом. Русские действовали на разных направлениях, и турки в ответ на наступление русских нанесли несколько тяжелейших контрударов, армия попятилась. Надо сказать, что Дибич должен был действовать на разных направлениях, как бы поддерживая оборону и наращивая атаки различных отрядов русских войск, на которые была разделена русская армия. Самая большая сложность этого сражения – это, конечно, координация сил. И с этим заданием Дибич справился. Кроме того, он достаточно умело применил свои артиллерийские ресурсы. Если по части численности пехоты и кавалерии российская армия отступала, то по орудиям она в несколько раз превосходила турок. И вот, надо сказать, огонь артиллерии, правильно налаженный, очень выручил русские войска в критических ситуациях. В итоге турки побежали, именно что не отступили, а побежали. И их бегство сопровождалось тем, что они должны были отдать большое количество пленных. Но некоторые считают, что 5 тысяч потеряли турки, некоторые, что 7 тысяч. Потеря Дибича около 2,5 тысяч человек. Сражение отличалось расточенностью. И некоторые позиции переходили из рук в руки. Нужно было проявить волю, упорство для того, чтобы победить. В конце концов, турок сбросили с их позиции, захватили их батареи. И вот здесь получается то, на что и рассчитывал Дибич по опыту предыдущих войн с турками. В тот момент, когда турки во главе со своими командирами, под знаменами, рядом с пушками начинают сражение, они полны боевого духа. Если ситуация складывается скверно, сражение проиграно, у турок боевой дух исчезает. Они бегут, многие дезертируют из армии, и, в общем, поражение действует на них чрезвычайно деморализующе. Многие еще в Средневековье говорили о том, что был чрезвычайно отличный стиль ведения боевых действий у народов и отношение к смерти в бою. Турок горяч, хорош, силен в первом наскоке, но если он лишает своих командиров, если он разбит, то он теряет волю к победе и от смерти стремится спасти себя, моля о пощаде. Русский хорош в обороне, флегматичен, упорен, энергичен, к смерти относится фаталистично. Ну, в том духе, ну, Бог дал жизнь, хорошо, Бог забрал жизнь, хорошо, все мы в воле его. Татарин, который был до конца XVIII века очень большой силой в Восточной Европе, всегда и неизменно проявлял неустрашимость, энергию и стремление наступать. К смерти относился презрительно. Но в данном случае видно то, что у турок сработало, может быть, это национальное свойство, пылкость в первом наскоке и утрата уверенности, когда этот наскок заканчивается неудачей, армия рассыпалась. И Дибич, оказывается, очень хорошо подготовился к тому, что разгром турок открыл ему движение через Балканский хребет. Балканский хребет – это чрезвычайно тяжелое для наступления местность, холода, отсутствие торных дорог, необходимость заранее обеспечить армию, еще к тому же лишить неприятеля способности оказать организованное сопротивление. Так вот, Дибич получил возможность пробиться без сопротивления турок, заранее себя хорошо обеспечил, и на фланге своего движения он получил еще одну победу, сдалась мощнейшая турецкая крепость Силистрия. Вот результат победы в полевом сражении, сдача этой крепости. Дибич стремительно двигается вперед, ему пытается сопротивляться корпус турок 20-тысячный у города Сливен или Сливно. В кратком, но жарком бою этот корпус терпит поражение, отступает, потеряв порядка 700 человек. Дибич двигается дальше, и он входит в Адрианополь. Притом без боя фактически входит. Ни до того, ни после этого русские войска так глубоко на территорию Турции не забирались. И более того, Адрианополь какое-то время был султанской столицей, по-турецки Эдирне. И захват этого города фактически означал то, что и над Константинополем навис беспощадный топор российской армии, стремясь надавить на противника, чтобы тот поскорее заключил мирное соглашение. Дибич еще и в сторону Константинополя отправляет свои отдельные отряды. Деморализация в турецком правительстве и в турецком командовании заставляет турок заключить выгодный для России договор. Россия получает устье Дуная, острова в этом устье. Россия получает очень значительные территории на Кавказе и в Закавказье. Мы поговорим об этом позднее. Там поработал другой великолепный полководец Паскевич. И кроме того, в политическом отношении Россия выторговывает широкие права автономии для целого ряда балканских государств, которым она может покровительствовать. То есть, прежде всего, государств славянских. Дибич, конечно, блефует. То есть он перешел Балканский хребет и занял Адрианополь с очень небольшой армией. И для настоящих боевых действий он не готов. Еще одно полевое сражение может привести к тому, что его армия просто растает, как снег под солнцем. Но вместе с тем, армия Дибича – это та организованная сила, которая господствует на широком пространстве, поскольку турки превратили свою армию в хаос в результате двух неудачных сражений – Сливенского и Кулевчинского. Пытается на фланге наступать из Албании еще один турецкий полководец, терпит неудачу, но это все второстепенный театр военных действий. На главном театре военных действий Дибич стремительным ударом обеспечил успех, не то что тактически, а именно стратегически, успех во всей войне, когда русские эскадроны в двух шагах от Константинополя, правительство поневоле задумывается, следует ли тянуть о заключении мира. Конечно, у Дибича немного сил, но если ему государь пришлет хоть один пехотный корпус с территории коренной России, то этот резерв может решить судьбу Турции в отрицательном смысле. Следующее боевое отличие Ивана Ивановича Дибича связано с сепаратистским мятежом поляков 1730-31 годов. Аристократическая такая война Польши, пытавшаяся отделиться от России, напоминаю то, что в результате разделов Речи Посполитой второй половины XVIII века и договоренностей 1815 года значительная часть польских территорий, включая Варшаву, входит в состав Российской империи. И вот восстание 1830 года, кровавый совершенно мятеж, в ходе которого пострадали российские гарнизоны, по ним ударили неожиданно. Они много крови потеряли, много русских солдат тогда полегло. И Дибич, который отправлен с армии подавлять этот сепаратистский мятеж, он встречает, разумеется, не толпы крестьян. Он встречает хорошо организованную польскую армию, которая когда-то училась у Наполеона, а впоследствии ее муштровали свои же российские полководцы, которые, в общем, были свои же российские полководцы, которые переносили на армию, существовавшую внутри Польши, все те правила, которые были в армии, существовавшей на территории всей Российской империи. Отсюда тяжесть борьбы. Изначально, в общем, многое складывалось не в пользу России. Но пришел Дибич в тяжелейшем, кровопролитном сражении при Грохуве. Вот по-русски не вполне правильно его переносят фонетически как Грохов. Это Грохов. И в этом сражении Дибич громит польскую армию. Затем он встречается с другой польской армией близ Остроленки. И здесь опять-таки массированно использует артиллерию. Он побеждает поляков. Он фактически лишает авторитета их полководца Скшенецкого. И, ну, вот следующий ход – это взятие Варшавы. Однако в этот момент Дибич уходит из жизни в результате того, что он заразился холерой. Нам остается снять шляпу над его могилой. Человек, который выиграл для России 4 больших сражения и участвовал во многих других сражениях. Этот человек достоин доброй памяти. Пожалуйста, не забывайте его фамилии. Он Дибич, он не Иванов. Он бывший пруссак-силезец на российской службе, но он русский генерал, потому что сражался по-русски. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Бог благословит, дорогие братья и сестры. Давайте сегодня с Богом начнем нашу передачу. Вот вы мне прислали из апостола, послание апостола Павла к Тимофею. Здесь текст, потому что вам это, ну, увиделось, что это очень, очень такая вещь, подходящая к нашим временам. Ну, я вам скажу, что, конечно... Конечно, вы правы, но дело в том, что это все ко всем временам вообще подходит практически. Может быть, больше к нашим временам, чем к предыдущим, но вообще-то мы знаем, что последние времена, вот он так и пишет, знает, что последние дни наступят времена тяжкие, а мы знаем, что у нас все дни последние, мы так должны жить, чтобы наш каждый день был для нас последним, и мы, ну, оправдали бы Господа, Его доверие к нам, Его доверие, чтобы мы не отступились от Него в последний самый момент, потому что, конечно, и жизнь человека, она ведь вообще в последние дни, в последние часы, она самая тяжкая бывает. И здесь очень можно... Некоторые, конечно, просто приходят в себя, это многие, приходят в себя, как бы образумливаются и видят весь свой жизненный путь в настоящем свете, и каются. А некоторые, наоборот, ничего не могут вспомнить и не хотят вспоминать, и стоят на своем. А физические и духовные искушения, то есть такие мучения... Они гораздо сильнее, конечно, чем во всей остальной жизни, там, в молодости, в зрелости, когда человек здоров, когда у него руки, ноги ему подвластны, и голова хорошо работает. Только вот, к сожалению, работает от головы, и она очень часто бывает такой, ведущей к смерти, и душевной, и телесной, так бывает. Вот, и здесь, конечно, апостол Павел здесь, видите, говорит, он в последние дни наступит времена тяжкие. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся.
Вот это меня прямо, знаете, уязвило в самое сердце, вот это имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Господи, вот да не будет этого с нами, но очень как-то это приложимо, к сожалению, и к себе.
Вы знаете, надо всегда просить Господа, чтобы этого не случилось с нами, и не быть совершенно спокойными и уверенными в том, что, ну, мы-то, конечно, с нами ничего такого не случится, и с нами этого нет. Действительно, таких много людей, которые, к сожалению, так вот о себе думают хорошо, слишком хорошо.
Силы его отрекшиеся. Получится, что люди, ну да, внешне такие, все мы вот такие боголюбивые, в храм ходим, а силы, да, если нет вот этого благочестия внутренней, то есть нет благодати Божией, так я понимаю, да, то ты не сможешь быть по-настоящему благочестивым и не спасешься.
Я так понимаю, что именно это вот силы его отрекшиеся, это такие люди, которые так о себе беспечно думают. Потому что, понимаете, если мы в безопасности, мы совершенно спокойны. Мы о себе ничего такого не подозреваем, даже что с нами происходит что-то плохое. А, понимаете, Господь сказал, ведь сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Сокрушенное сердце и смиренное. То есть смиренное – это то сердце, которое понимает, что сколько бы оно ни стремилось бы к Богу, не стремилось бы исполнить все заповеди Божии, но все равно оно не сможет этого сделать, потому что все дурное, все, что есть в сердце каждого человека, оно иногда, но преобладает. Я думаю, что, видите ли, даже самые все подвижники, они всегда замечали за собой, в каком бы они ни были там чине, как бы мы их ни прославляли, как преподобные, как святители. Я думаю, что всем им было что сказать Господу о своем внутреннем состоянии, в чем покаяться.
Да, они-то бы имели добродетель смирения, а вот мы-то имеем ли ее?
Да, к сожалению, да. Вот именно то, что здесь, видите, гордость очень нас съедает, гордость. Последнее время вообще жизни человечества бесы преуспели вот именно в этом. Они гордость возгрели в людях. Знаем мы все эти слова ужасные, там, этого нашего классика советского, что человек это звучит гордо, видите, как гордо. И вот всякий человек, который поверил ему, вот он и ступал на этот страшный путь духовной смерти. То есть можно сказать, конечно, что, ну а как же человек, он по образу Божию создан, так что в этом смысле он прав, конечно. Ну да, тот и оно, что сатана, он обезьяна Бога. И все его служители, сатаны, они пользуются словами, которые как бы говорят о правильном, но они же имеют в виду совершенно другое. Человек, он возвышен здесь, в этих словах, он возвышается не тем, что от него Господь многого ожидает, и что человек должен очень много Богу, потому что он по образу Божию создан. И действительно, это великое призвание Божие, это великая радость быть созданным по образу Божию. Но это страшная ответственность, а здесь об этом ничего не говорится. Гордо-то гордо звучит, да. Но и что же мы должны из этого сделать, какие выводы? Мы должны сделать такой вывод, что звучит-то гордо, да я-то слова этого недостоин, потому что я образ Божий все время загрязняю в себе, все время его унижаю своими страстями, своими гнусными поступками всякими, своим вообще забвением Бога. И вот этой самой гордостью, главное, я его унижаю, потому что человек, по сути, он создан по образу Божьему, он, по сути, он ничто без Бога, ничто. Это просто персть земли, который Господь взял и вдунул дух жизни. Вот тогда действительно он получил образ Божий. А если нет, если этого образа Божия в нем нет, если он его заглушил, если он его изгрязнил, опорочил, то это просто грязь, и все, и больше ничего, грязь под ногами. Вот о чем усиленно хотят, чтобы мы забыли об этом и вот так жили, гордясь. А потом человек, когда он поживет вот так вот, осквернит себе образ Божий, забудет о Боге и других, погубит своих ближних, которые будут, может быть, по образу его, то есть по образу действия его жить, научит быть тоже детьми сатаны, гуна этого, то тогда бесы губят такого человека. То есть еще при жизни здесь они над ним издеваются и каким самым гнусным каким-то способом его уничтожают. Или там сводя с ума, или заставив покончить жизнь самоубийством, или что-то еще. Таких очень много примеров мы знаем. Как раз среди таких людей, которые вот к этому призывали, которые баловались со всеми этими бесами, с этими демонами, со всеми этими, или там воспевали всякий блуд, вседозволенность. Мы знаем эти имена. Тут же Ницше, который закончил жизнь в сумасшедшем доме. Или там Мопассан, который тоже самое в сумасшедшем доме умер. Или Врубель, то же самое с ним случилось. Да сам этот главный наш богоборец.
Ленин-то, Ленина-то вспомним, да, какая жуткая фотография.
Которая лежит, да, на Красной площади. Я вам скажу, что вот так вот, если подумать, то это самый несчастный человек в мире. Я не знаю, ну не может не в мире, но один из самых несчастных людей. Мы узнали, оказывается, что он там в самые последние свои дни в этой болезни, помните, рассказывали, что он просил прощения у стульев, у стола, у мебели просил прощения. Там никого не было. Представляете, какое страшное состояние души. Это чувство страшной вины перед другими людьми, перед теми, кого он погубил, кого он обманул. Что он с ними сделал, с этими людьми? Вот вдруг душа, может быть, увидела все это, скорее всего, это было так. Она увидела это, а сделать уже ничего невозможно. Там есть даже такие свидетельства, что он просил привести к нему священника. Я не знаю, как на самом деле это было. Это, может, просто действительно какие-то благочестивые такие рассказы.
Может быть, какие-то проблески сознания ведь были, возвращались, а все-таки он крещенный был человек.
Ну, конечно,
может быть,
конечно.
Вполне может, могло быть.
Я даже вам скажу, что даже сумасшедший человек, он для нас-то сумасшедший. Мы видим его бессмысленные поступки, его мимику искаженную, нечеловеческую. Ну, уже он не человек, он не общается уже с нами. Мы так считаем, что он не человек. А мы не знаем, кстати, что там происходит с душой его. Он, может быть, все это видит и прекрасно понимает. Знаете, как бесноватые. Их корежат, они там, бог знает что, они изрыгают всякие ругательства, у них там пена изо рта идет, они отбиваются от людей. Но это не факт, то, что они не понимают, то, что
то
они делают.
То есть это помимо их воли происходит, сознанием-то
они не
рады.
Да, они сделать ничего не могут, они не могут ничего сделать. Их вот так корежат, и из них вырываются эти бесовские слова, а они не могут их остановить. Это страшное же мучение, даже вот так подумать.
Да, понимаете? Как вчера мы слышали Евангелие-то о гадарийском бесноватом.
Вот, так что, понимаете, над этими людьми Бог, он свой суд уже здесь судит, попускает, вернее, бесам так вот издеваться над ними, потому что, наверное, душе такого человека это вот единственная возможность вот так пострадать. Хотя, конечно, если еще есть возможность какая-то, хоть малейшая возможность, чтобы человек, душа эта спаслась, ну, наверное, да. Если нет такой возможности, то все. Тогда уже человек попущен ему просто или покончить жизнь самоубийством, или как-то ужасным образом умереть. Все равно, понимаете, вина таких людей, она, конечно, страшная. Но мы-то должны помнить, что если мы, будучи в трезвом уме, и в памяти, если мы от него сознательно, от Господа, не отступим, он не попустит нам, чтобы с нами было вот что-то такое, что здесь говорится об этих людях. Мы можем быть в этом уверены, если мы верим действительно в Бога. Если мы помним, что это наш Отец, любящий Отец, так он любит нас не так, даже как любой отец любит со своих детей. Он любит так, как мы не можем представить силы этой любви. А если мы Если мы помним об этом, мы можем быть совершенно уверены, что он не попустит нам умереть такой страшной смертью, чтобы мы отреклись от него. Другое дело, что, конечно, эти смерти, я говорю, что человек последние годы и дни жизни, она тяжела бывает. И это, наверное, тоже нужно, чтобы человек, как бы, ну, может быть, вот в этих вот мучениях, в этом тяжелом обстоянии он вспоминает о том, что он сделал за всю свою жизнь. Вот если даже ничего-то не вспомнил, даже если что-то осталось у него, чтобы он вспомнил, чтобы он все-таки в последний момент покаялся. Наверное, так. Здесь еще последний ход говорит еще одно. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Об этом мы тоже помнить должны. И это изначально так было. Изначально даже еще при жизни Христа и при жизни апостолов и во всю историю христианской церкви так и было. Даже при каких-нибудь благочестивых там императорах. И все равно так было. Мы помним, что и при императорах православных и были ереси, и были всякие расколы. И все это было очень тяжело и трудно. И иногда православных людей обвиняли именно в раскольничестве, в ереси. Бывало и так. Но потом Господь все-таки все ставил на свои места. Были гонимы от православных и царей, императоров. Мы знаем об этом. В нашей истории России так было. Но этим тоже надо не смущаться. И тоже церковь все-таки силой Божией и разумом Божиим, она все Святым Духом, она все ставила на свои места. Все ставила на свои места. И люди при жизни гонимые и оклеветанные, они после своей смерти были прославлены церковью, стали святыми. Мы к ним обращаемся в таких тяжелых обстоятельствах. Злые люди, обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Не должны мы и сейчас тоже об этом, ну, особенно горевать. Так устроена жизнь, так устроен мир. Потому что за Христа надо пострадать тем или иным образом. Или от ближних своих, или от болезней от каких-то, или обстоятельств, там, общения с людьми, мало ли что. Мы знаем все эти обстоятельства, которые могут быть мучительными даже для человека. Но если мы ради Христа понимаешь, для чего это происходит, или от чего это происходит, если мы вот понимаем это, и мы тогда принимаем от Господа все то, что Он дал нам испытать в этой жизни, благодаря Его за это. Иначе наша душа нет спасения, все мы во грехе рождены. Вся жизнь наша – это страдания. И Давид еще сказал, труды и болезни многие из этих лет. Что же? Еще раз скажу, так повторю то, что мы все хотим чего-то такое, как-нибудь удалиться от всех этих страданий, от всяких болезней. Это не благочестиво. Это не благочестиво. Это вот и может привести вот к этим вот таким вещам, которые перечислены здесь. И такие люди становятся клеветниками, жестокими, невоздержанными, предателями, наглыми, напыщенными. Понимаете, вот даже и благочестивый человек, считающий себя благочестивым, верующим, ну, как фарисей, вот скажем, стоял в храме впереди мытаря, стоял и вот перечислял свои добродетели. Да еще и унижал ближнего своего, который стоял позади него. И что ему дать за дело до другого человека? А мы очень любим так делать. Потому что душа наша, она чувствует недостаточность добра, что ли. Вот недостаточность того, что она делает ради Христа. Чувствует. И чтобы это сознательно немножко как бы умолить, что ли, вот этот недостаток, чтобы он не очень выступал на первый план, не страдать от него, мы смотрим, как ведут себя другие люди. А вот они вот это тот. Ну, это вот у меня нет. Вот этим-то я не грешу. А это, ну, и так далее. Понимаете, вот что, ну, у меня все еще благополучно, более-менее благополучно, значит, у меня все в порядке. Но нас же спросит Господь не сравнительно с другими людьми, а сравнительно с тем, что тебе дано было. Тебе дано было. Твои возможности ты осуществил в полной мере или нет? Тебе дана была возможность любить. А ты так отдавал, так кто кое-что, так по медной копеечке туда-сюда отдавал, свою любовь раздавал туда-сюда, а остальное все себя, на себя, себя любил, свою тишину, свой покой, да, вот все. У тебя было огромное богатство, а ты так, то там чего-нибудь такое отдашь милостеньку, то там милостеньку. Это вообще все Господь приветствует, но все-таки приветствует и Даже намерение целуют, как мы знаем. Но все-таки, если совесть тебя за это не обличает, ну что ж ты за совесть такая? Об этом тоже, тоже надо как бы подумать. Вот так, дорогие друзья. Что у нас еще? Вот у нас, знаете что, вопрос, Дарья, даже не вопрос.
Я бы сказала, рассуждение, а потом, да. Мне кажется, оно как-то тоже вот даже вот с этим посланием апостола Павла как-то перекликается, вот то, о чем она написала.
Ну вот я и хочу, я попытаться ответить ей. «Батюшка, благословите и помолитесь о мне грешной дочери моей Анастасии. Слушаю вас постоянно и хотелось бы поисповедоваться вам, но ехать не могу по здоровью. Коротко поэтому спрошу, судя по нашим грехам, нашей жизни не спасется никто, разве что единицы, и никого это особо и не пугает. И еще, почему дети отвечают за грехи родителей? Дочь у меня, слава Богу, хорошая. В церкви бывает, хозяйка, труженица, везде на хорошем счету, в 35 лет, не замужем. Вокруг через одного разведенные с элементами. А те, что ухаживают, без серьезных намерений, только развлечься. Боюсь, что это по моим грехам, но я в них каюсь. А ничего не меняется. Батюшка, рассудите. Не жду утешения, но хочется понять, не жить слепым котенком. Знаете, матушка, матушка Дарья, я думаю, что вы, может быть, напрасно себя так корите за то, что это по вашим грехам. У каждого человека есть свой путь в жизни. Он рождается в определенный момент, в определенном месте. Только он рождается вот в этом месте, в этот момент. И всякий следующий, другой момент жизни его, он совершенно особый. Он не похож на путь ни одного другого человека. Я думаю, что вы сами можете понять. Это один ребенок лежит здесь, на одной кроватке, другой на другой. Он кричит и без конца дрыгает ногами, а тот тихо, спокойно, не слышно его. Это уже свидетельствует о разных характерах, о том, что ему переданы разные особенности его души, тела от родителей его. Это все совершенно индивидуально. И люди вокруг него разные, живущие любовью к ближнему, вот к этому ребенку. А другой, в другой семье к нему относится равнодушно, он не вызывает никаких особых эмоций. Так тоже бывает. Из этого рождается вся жизнь. Вот из таких разных моментов, разных людей. Мы знаем, что даже, помните, такой Ромул и Рем, были такие два близнеца, и жизненный путь их был совершенно разный. Один, мы знаем, Ромул – это основатель города Рима. А брата своего он убил. Почему? Вот так вот у них оказались разные натуры, души были совершенно разные. Так же, как Каин и Авель, два брата. Они родились от одной матери, от одного отца. Почему? Один стал угоден Богу, а другой нет. Почему один дошел до такого озлобления, такого состояния души, что он убил своего брата? Вот таков его путь был в этом мире. Господь ему, конечно, уготовил не преступление, не убийство. Господь уготовил ему жизнь в Боге, но он презрел это. Почему? Не знаю. Вот его душа вот так была устроена почему-то. Так же и всякий человек в нашей жизни. Один рождается в благочестивой семье, а другой в семье коммунистов, безбожников. Мой духовный отец, отец Вячеслав, он рассказывал, что его родители были коммунистами, они ничего не хотели знать вообще о церкви. Ему приходилось молиться вот в ванной. В ванной. Он уходил туда, чтобы никто его не видел, его не отрывал. Он молился в ванной. Вот стал священником, духовным отцом многих людей. А так вот, и здесь то же самое. Ваша дочь, у нее путь... Вот, видимо, такое. Раньше таких было очень много. Но, наверное, сейчас есть много таких. Но раньше назывались, скажем, уж простите меня, там называли «старая дева». Она сохраняла девство свое. И это просто особый путь ее в этой жизни. Она ухаживала, часто такие женщины ухаживали за детьми в этой семье, за чужими детьми, но за детьми своих родственников. Бывало так. Бывало, шли мы в монастырь, молились. И это тоже было очень хорошо, потому что это вернейшее спасение души, если человек это понимает искренне, и ну, от всего сердца он хочет этого, он принимает этого, он идет по этому пути. Это самое лучшее дело спасения. И молится за ближних своих. Это тоже, и все понимали, что это тоже очень хорошо для семьи. Я не хочу сказать про вашу дочь, что вот ее монастырь так, это ее дело. Но если я вам скажу, что если она принимает свой этот путь, который вот Господь ей вот таким образом уготовил, если она действительно не хочет, вот просто, знаете, как многие женщины, ведь они, ну, лишь бы вот, ну, кто-нибудь был бы, пускай даже и будет пьяница, будет там и хулиган, все равно лучше такой, что чем никакого. А некоторые не идут замуж, а просто рожают ребенка и живут. Бывает и так. Но я никого не хочу осудить, никакой путь я не хочу сказать, что вот это неправильно, это правильно. Это каждый человек должен сам решать, исходя из своих убеждений, своей веры, своих взглядов на мир. И очень, может быть, и хорошо, что ваша дочь, вот она не хочет что угодно, лишь бы, то есть на какой-то, на любой грех, чтобы пойти, ради того, чтобы не быть одной.
Да, как понимаете? Теперь говорят, в отношениях. Не хочет быть просто, да, в отношениях.
Да. Ну что же, это очень хорошо. Это говорит о том, что душа вашей дочери, она вот такая, ну, правильно устроенная, чистая. И поэтому я думаю, что если она принимает это свой путь, вот как данный Господом, то есть не ослабляется, не требует от Господа, чтобы вот немедленно все это переменить, сколько можно терпеть, просто принимает от Бога вот такое свою жизнь, Господь не оставит ее, и Господь не оставит ее без награды. Духовный, и мы не знаем, понимаете, наша жизнь, она вообще не заканчивается на 35 годах, она еще долгая, может быть, эта жизнь. Это что может быть только в этой жизни, мы не знаем. Мы должны просто доверять Господу во всем, что Он нам не даст, какой путь Он нам не предоставит в этой жизни, не приготовит. Вот мы должны принимать с благодарностью. А Бог сам управит нашу жизнь окончательно и душу нашу. Потому что самое главное – это спасение души. А все остальное – это приходящее, можно сказать так, есть такое слово. Ну, давайте, может быть, на этом сегодня закончим, потому что время наше уже истекло. Так что мы все-таки должны быть людьми, вот как сказал Господь, будьте как дети. Вот мы должны быть так же, как дети. Не умом, конечно, как дети, несмысленными, а доверять своему Господу, доверять Богу. Ну, потому что, как я уже сейчас говорил, понимаете, это самый любящий нас больше всех, больше наших родителей, больше наших жен или детей. Бог, Он любит нас такой любовью, которую мы даже представить себе не можем. И поэтому мы должны быть вот как дети, не выпускать свои руки из руки Господа и всегда следовать за Ним, и верить совершенно в то, что Он не заведет нас никуда, ни в какие мучения, ни в какие тупик в какой-нибудь, а Он ведет нас в Царствие Небесное, в дом, который приготовлен для нас, для наших душ. Вот если мы так будем относиться к Богу и к нашей жизни, то с нами не случится ничего того, что сделает нашу жизнь невозможной. Так что вот, дорогие друзья, давайте на этом сегодня закончим. Храни вас всех Господь и Божья Матерь. Будьте здоровы и счастливы. Христос воскресе!